Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов и моя соведущая Юлия Власова. Юля, привет.
Привет.
И вообще хочу сказать, большая перемена у нас произошла в эфире «Большой перемены». Юля уже к нам приходит не в качестве гостя, а в качестве моего, как сказать, соратника, соратницы, подавана, вот, друга. И я считаю, это просто подтверждение правильности концепции моей программы. Что вот смотрите, если ты 2 года думаешь о том, как изменить жизнь к лучшему, рядом с тобой появляется красивая и талантливая женщина. Я считаю, это прекрасный вообще как бы результат. Вот, а тема у нас сегодня «Жизнь по распорядку». Мы много говорили о том, как и что правильно делать, и мало говорили о том, как это совместить между собой. Да, вот все эти нужные дела. И жизнь по распорядку, что же это такое? Невыносимая мука или шаг навстречу свободе? А нам в этом разговоре поможет эксперт Карина Артамонова. Карина, вы меня слышите? Нас.
Да, да.
Слышите ли вы нас, да. Карина? Замечательно.
Да, да.
Карина Артамонова, эксперт по личной продуктивности, автор телеграм-канала Notion Огонек. Вот. Житель Санкт-Петербурга. Как у вас в Санкт-Петербурге с погодой?
Ужасно, гроза, дождь, ветер.
А, это вот шум на заднем фоне, это вот питерский ливень. Здорово.
Атмосферно.
Да.
Сегодня в эфире будет у нас.
Прямо из-под небесных хлябей. Карина Артамонова. Карина, и вот расскажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что если вы это все преподаете, вы это применяете на себе.
Конечно, у меня огромная система личной продуктивности.
Вот, расскажите мне, потомственному и органическому, пытаюсь приличное слово подобрать, разгильдяю, вот, вспомнил приличное слово. Как это жить по расписанию и не страдать от этого?
Класс. Наверное, начну с того, что в теме уже было заявлено слово «свобода». И вот как будто мы жизнь по распорядку противопоставляем вот этому слову «свобода». И это верно, если под свободой мы подразумеваем какую-нибудь праздную жизнь или жизнь, которая прям максимально в моменте, то есть жизнь, которая лишена деятельности. Но если у нас в жизни появляется какая-то деятельность, и эта деятельность, которая приносит нам энергию, вдохновение, хорошие эмоции, развитие, там, классные какие-то ощущения, мы чувствуем, что мы развиваемся, мы чувствуем, что наша жизнь улучшается, мы чувствуем, что мы сами улучшаемся. И вот когда у нас появляется такая деятельность, нам хочется получать еще больше, то есть реализовывать из себя еще больше, реализовать свой потенциал. И вот тогда мы понимаем, что нам бы пригодилось планирование. То есть нам бы было бы удобно, чтобы вот эта наша деятельность носила менее хаотичный, спонтанный порядок и была более центрирована, чтобы мы четко сами перед собой могли ответить на вопрос, к чему я иду, зачем я делаю то, что я делаю, насколько вообще успешно я добиваюсь того, что я вроде как заявляю самой себе, что я хочу этого добиться. Ну и так далее, можно уходить еще глубже, тут зависит уже от потребности. То есть целями же все не заканчивается, может там в ценности уйти и так далее.
Так, Карина, прошу прощения, вот я у вас спрашиваю про планирование, и уже этим вопросом нарушил собственные планы, потому что начать я хотел, конечно, с объявления контактов, по которым наши слушатели могут себя проявить. Итак, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, +7 925 888 88 948, и телеграм латинцы в одно слово «Говорит МСК». Вот, друзья, напишите, пожалуйста, есть ли живой человек, который привнес планирование в свою повседневность и от этого выиграл? Потому что, повторюсь, я пока нахожусь в ощущении, что любое планирование – это мука смертная, это насилие над своими интересами. Это как, вот знаете, тебе подарили торт, а ты вместо того, чтобы съесть столько, сколько хочешь, ешь там полтора или половину кусочка. И такой, а вот это вот... я потом доем. И вот это же вот...
Я себе запланировал.
Ты от себя отодвигаешь эту радость, а потом, а неизвестно вообще, завтра как бы какая-нибудь там атомная бомба прилетит, и все, и тортик ты и не покушаешь.
Есть очень классная техника, именно подход к восприятию вот этого списка дел, которые мы как бы себе составили. Смотреть на этот список дел и думать, что это не те действия, которые мы вот должны обязательно сделать, что мы взяли на себя какую-то вот обязанность, да, у нас есть ответственность это все сделать. Если мы это не сделаем, то мы плохие, что-то идет не так, мы проиграли, все плохо. А смотреть на этот список дел, как на вот рекомендованные видеоалгоритмы, например, на Ютубе. То есть это вот то, что тебе как бы ты из прошлого себе рекомендуешь сделать сейчас, чтобы не думать лишний раз, не отвлекаться, сразу же посмотрел, что я там хотел сделать, а вот какой у меня список рекомендованных действий. И вот если мы убираем вот эту завышенную важность к своему списку дел, то тогда, может, и планирование будет больше в радость. А особенно тогда можно разбавлять эти дела и писать и какие-то прям суперприятные дела, или дела, которые вы точно 100% сделаете, и, например, там выпить кофе по утрам, ну вы и так его выпиваете.
Ну, подожди, вот расскажите про себя сейчас. Вот про себя расскажите. Вот вы, я так понимаю, вы же начали с того, что вы человек, который это применяет сам в своей жизни.
Да, конечно.
Да? Да. Вот, простите, я ничего не знаю о вашем семейном положении, но если предположить, что если бы вы были там свободной девушкой, да, с вами на улице знакомится симпатичный молодой человек, говорит там, Карина, пойдемте завтра выпьем кофе. И что, в этот момент вы достаете из сумочки такой фолиант и такой, нет, вот у меня на завтра все распланировано, или у меня вот есть окошко на 43 минуты вот в таком-то диапазоне. Это так у вас происходит, у таких людей, как вы?
Ну, на самом деле, у меня действительно может быть какое-то важное в этот момент мероприятие, которое я не могу перенести, там, поход к тому же врачу или что-нибудь в этом роде, или, может, день рождения у кого-то. Поэтому я посмотрю, могу предложить просто другую дату, чем обещаю на эту, потом вспомню, что у меня, оказывается, день занят, буду писать, переносить, ну и в результате потрачу больше энергии, чем могла бы просто открыв свой не фолиант, а всего лишь нажав два клика. То есть просто в телефоне посмотреть, открыть свой календарь и все. Но я могу сказать, что я вообще начала планировать вот в своей жизни после того, как я увидела, как планируют компании. То есть я же являюсь по профессии скрам-мастером, а до этого была проджект-менеджером.
Кем вы являетесь? Я являюсь... Кем?
По профессии скрам-мастер. Скрам-мастер — это владелец
процесса. Скрам-мастер.
Скрам-мастер. Да.
Господи, у нас весь титр летит как бы в канаву. А вы скрам-мастер, оказывается. Что же вы сразу не сказали, что вы скрам-мастер? А что это такое?
Не пугайтесь. А скрам-мастер — это человек, который настраивает рабочие процессы в IT-команде. То есть настраивает доску, смотрит, как команда оформляет задачи, декомпозирует, как вообще с нагрузкой задач у каждого члена команды, как мы, опять же, достигаем наши бизнес-цели и достигаем ли мы их вообще, как мы отвечаем на вопросы, хорошо мы поработали или плохо мы поработали, в каком формате мы обсуждаем наши затруднения и так далее. В бизнесе без этого никак. То есть, если вы в бизнесе не будете планировать, ну, такого просто не бывает. Вы приходите в любую компанию и сразу же более-менее вас знакомят с какой-то дорожной картой, с какими-то целями, с какими-то своими задачами. Если вы фрилансер, то вы рано или поздно все равно сами придете к тому, что если вы сейчас не заведете хотя бы какой-то блокнот или ручку, ну все. То есть вы все свои обязательства, скорее всего, не выполните, потому что вы забудете про половину задач. То есть все равно, и когда я увидела, как люди планируют в бизнесе, и поняла, что, блин, если это работает в бизнесе, если в бизнесе без этого нельзя, то, может быть, это стоит попробовать и в личной жизни. Ну и действительно, да, логично, что когда ты делаешь свою жизнь более прозрачной, когда ты понимаешь объективные данные того, на что ты тратишь свое время, какие цели ты себе заявляешь и что ты на самом деле делаешь. И вот если это визуально противопоставить, вот насколько это вообще сходится или не сходится, то, конечно, очень сильно, само собой, какие-то лишние действия убираются, а наоборот, позитивные добавляются. Вот, и я сразу же поняла, что нет, планирование — это реально очень круто.
Мы в шоке. Значит, нам тут пишут уже, значит, слушатели сразу, конечно, секс по расписанию. А кстати, между прочим, я читал статью, в которой супружеская пара, я не знаю, мы можем про такое в нашем эфире говорить? Ну, наверное, можем, у нас же есть как бы шильдик 18+, да? Что супружеская пара договорилась прожить год так, чтобы у них каждый день был секс. Вот мы 365 дней живем так, чтобы у нас каждый день был секс, и мы нашу повседневность выстраиваем, исходя из того, что у нас обязательно это будет время, значит, и в итоге это очень укрепилось в брак, вот в рамках этой... так что я так понимаю, что в планировании не так важно, что ты ставишь во главу угла, друг с другом там был у них секс, у меня тут сразу упасться, с кем не указано. Нет, там все было указано. Не так важно, что ты ставишь в главу угла, главное, чтобы это регулярно выполнялось. То есть там, вот, например, там люди, которые, не знаю, присоединяются к церкви, они вот решают, что каждое воскресенье там вот я буду в храме. И вот в такие-то праздничные дни тоже, и, соответственно, вот у меня вся жизнь будет выстроена так, что я это время найду. И оказывается, перед тобой вырастает некий горизонт. Карина, я правильно понимаю эту логику? Или нет?
Мне кажется, что здесь самое главное, что не только чтобы это регулярно выполнялось, а если это не выполняется, не забыть вообще про это, про эту цель, потому что, по сути, это является целью, а вернуться к ней, задать себе вопрос, окей, почему не получается достигнуть этой цели? То есть обычно, когда мы какую-то цель себе ставим, мы про нее имеем свойство забывать или, ну, вспоминать не совсем часто. Вот у меня, например, есть очень, на мой взгляд, самый главный ритуал, просто секрет любой продуктивности, и абсолютно все люди, которые так или иначе там называются гуру продуктивности, они про него говорят. Это обзор и план недели. То есть каждую неделю вспоминать свои цели, и я прям письменно пишу вот на этой неделе, какой я прогресс по этой цели сделала. И если я не сделала прогресс, то ответить себе честно на вопрос, почему. То есть у меня сил не хватило, я приоритеты неправильно расставила, мир изменился, и теперь эта цель не актуальна. То есть вот хотя бы осознанно понимать не только, почему я продуктивна, но и почему я не продуктивна. И в этом тоже будет очень много таких инсайтов, которые поможет на следующей неделе мне эту цель достигнуть.
Окей, а как начинать? Вот предположим, мы вам поверили. Как начать это делать? Потому что, когда ты живешь в потоке блаженного раздолбайства, то, ну, в общем-то, и люди вокруг тебя привыкают, что там вот тебе можно позвонить и сказать, привет, чё, через два часа встретимся. А я так понимаю, что, я не знаю, вот вы в каком диапазоне планируете? Если просто даже там без романтической компоненты, если там вот позвать вас там на шашлыки с компанией, это вот за сколько времени надо стучаться и в какой форме?
Ну, я на самом деле, опять же, из-за того, что я беру в свое планирование лучшие практики, которые есть в бизнесе, а бизнес, он планирует спринтами. То есть у нас есть такая большая дорожная карта, у нас есть видение, то есть у нас есть понимание, к чему мы идем, у нас есть какие-то основные вехи, которые мы должны преодолеть, да, то есть наша цель, она как бы декомпозирована вот на такие вехи, большая. А дальше мы каждые две недели ставим себе какую-то маленькую цель, две недели работаем на достижение этой цели, и, соответственно, следующие две недели ставим себе следующую цель. Почему это работает лучше, чем если мы будем планировать все цели там не на две недели, а на годы вперед? Потому что мир очень быстро меняется. И ключевое слово не только планирование, но и адаптивность. То есть нужно уметь адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Поэтому бизнес ставит цели на две недели вперед только. Что-то поменялось, окей, ладно, через две недели поставили новую цель, которая уже учитывает.
А, то есть движение по спринтам – это движение в диапазоне двух недель? Да?
Да, мы на две недели планируем работу, ставим маленькую цель, и в конце этого спринта, то есть в конце двух недель, мы как бы поворачиваемся назад и задаем себе три простых вопроса. Что было хорошо, что было плохо и что можно улучшить? Ну и, конечно, отвечаем на вопрос, достигли ли мы поставленную цель, и если нет, то почему? Вот у меня, например, спринты недельные. Мне просто так проще. Это для меня более обычный ритм. Понедельник, планироваться, подводить итоги, какой была прошлая неделя. То есть я как бы использую неделю.
То есть если вас звать на шашлыки, то где-то начиная с чем, через 8 дней, условно говоря.
Да, на самом деле позвать вы меня можете хоть сегодня. Просто вопрос, будет ли у меня свободное место или нет. Ведь если я много планирую, это не значит, что у меня все дни забиты делами. Ключ хорошего планирования – это правильно распределить свою нагрузку. Я, например, еще использую такую технику, я каждой своей задаче присваиваю метку размера. Small – маленькая, medium – средняя или large, то есть большая. И я вот, например, слежу, чтобы у меня каждый день не было больше там двух задач, которые large. То есть я понимаю, что если у меня больше двух больших задач в день, но я не сделаю третью. И не сделаю никакую среднюю задачу. Вот у меня просто энергии на это не хватит. И все. Также я каждый день себе ставлю оценку по результативности. И, ну, 100%, соответственно, сделала все, что запланировала, там 80, 70 и так далее. И если я вижу, что у меня уже 2 недели 100%, там чуть ли не каждый день, значит, мне нужно чуть-чуть себя расслабить, взять поменьше задачек, чуть-чуть отдохнуть, перезарядиться, чтобы как бы не свалиться в какое-то выгорание. Потому что я методом проб и ошибок нашла для себя как раз вот те техники, которые мне работают. И мое планирование, оно достаточно эффективно. То есть вы меня пригласите на шашлыки, я посмотрю свой календарь, он не забит. Если там будет время, то я с удовольствием приму приглашение.
Карин, а можно я вот вопрос задам? Я просто хватаюсь за все работы, которые есть в последнее время. Вот, и, ну, это отдельная тема, но, тем не менее, вот часто сталкиваюсь с малым бизнесом, и вот хотела бы вот небольшой кейс разобрать, например, есть предприниматель, он хочет масштабироваться и не понимает, как это сделать, можно сказать, уже произошло выгорание, как спасти человека, бизнесмена, вот как бы вы, если бы он к вам обратился, как бы по шагам вы ему предложили действовать?
Ну, в таких случаях обычно рекомендуют выписать все задачи, которыми предприниматель занимается, оценить их от 1 до 5, насколько нравится делать, 5 очень сильно нравится делать, заряжает энергией, вдохновляет, 1 вообще не нравится, и то, что 1, постараться делегировать. Но это просто самое простое, конечно, это делегировать. Вот хороший был еще вопрос, он тоже будет сейчас тему, с чего начинать вообще планирование. И вот начинать надо с прозрачности, то есть с того, как есть сейчас. Ни в коем случае не надо ждать там понедельника, Нового года, когда мы супер на вдохновение сейчас сядем, придумаем себе 10 целей, я не знаю, сделаем там кучу каких-то Notion баз данных, проектов там, куча всяких характеристик и так далее, кучу привычек возьмем, кучу трекеров настроим и все такое. Вот в таком состоянии ни в коем случае нельзя планировать, потому что это сразу же приведет к тому, что вы просто за сложностью этой системы не поспеете. А вот когда вы чуть-чуть подустали, когда там, не знаю, какое-то такое состояние, что вот чуть-чуть вдохновлены, но в основном состояние уставшее, вот в этот момент просто запишите те задачи, которые вы сегодня сделали, и запишите те задачи, которые вы хотели бы сделать завтра. И вот такую же историю проделайте неделю. Записывайте то, что вы сделали, и то, что вы хотели бы сделать завтра. А потом, ну, в понедельник, наверное, прийти, посмотреть, какой была вот эта неделя, и вот на основе непосредственно конкретных задач, которые вы реально делали, или которые вы реально хотели сделать, вы поймете, какие у вас проекты. Да, то есть мы уже идем на уровень выше. Есть ли вообще у вас проекты? То есть, может быть, вам не нужны проекты, у вас есть какие-то цели, и вам проще думать целями, а не проектами. Да? Ну, посмотрим, окей, к какой цели вы идете, вот вы делаете такой набор задач. Окей, какой цели вы добиваетесь? И вот так вот постепенно усложнять. То есть сегодня добавили проекты, поприоритизировали на уровне проектов через неделю. Потом добавили цели.
То есть ты себя перевоспитываешь цели. Каждый
вот
день.
Можно я себя проявлю, покажу просто таким бумером и скуфом, если вы понимаете, о чем я. Знаете, вот я вот сейчас вас слушаю, извините, невольно вспоминаю вот советское кино «Кин-дза-дза». А, я думаю, старшее поколение понимает, о чем я говорю, да, где персонажи вот из такого мира всеобщего упадка попадают на стерильную планету вот таких воодушевленных эльфов, которые, значит, там цветочки выращивают в горшочках, говорят, там, на бабочку не наступите и т.д. А эти, значит, такие все в рванине в какой-то там, уставшие после там гиперзвукового скачка. И в итоге оказывается, что вот в этом стерильном мире единственная перспектива, которая у них есть, это что их переработают в компост и сделают из них удобрение вот для этих правильных цветочков. И я вот сейчас чувствую себя таким уэфом из Кин-дза-дзы, что когда Карина говорит... А, и вы приходите домой вечером и проводите ревизию, в чем вы были эффективны, а в чем ваша эффективность по сравнению с позавчерашним днем снизилась на 4%. В моем мире, когда человек приходит домой, он ненавидит всех, он чувствует себя изнасилованным окружающей действительностью, он ненавидит как бы себя, он ненавидит вообще этот мир, ему хочется просто, я не знаю, зашвырнуть в угол там портфель и ботинки и просто, наконец-то, нормально пожрать и не думать ни о чем. Потому что если он начнет анализировать, а вот кто был до конца, значит, там, не знаю, вот не прав. Это вот сейчас, извините, это просто крик души. Советский анекдот был про то, как в детском саду дети начали ругаться матом. И пытаются понять, как, что же такое произошло, и выясняют, что там 10 дней назад из воинской части неподалеку приходили солдаты менять проводку. И вызывают их к начальнику части, говорят, ах, вы такие сякие, детей матом научили ругать. Да где мы? Да никогда. Вот как бы рядовой Петров стоит там наверху, патрон крутит, а я внизу ему лесенку придерживаю и говорю, рядовой Петров, вот вы работаете и не замечаете, как на голову вашему товарищу капает расплавленное олово. Вот. И вот это вот, по моим ощущениям, мир, в котором живем мы. А вот, но с другой стороны... С другой стороны, Карина же правильно сказала, она заимствовала это из IT-бизнеса.
Угу. Вот, Карина предлагает
то,
нам
что,
путь.
То, что вроде бы работает.
А,
да,
а ты предлагаешь
бы.
Отмазки. Я тоже, у меня крутится на языке, что пришла с работы.
Вообще без этого никуда.
Уставшая. Пришла с работы уставшая, у меня трехлетний ребенок, он по мне скачет, какое нафиг планирование.
Вот, понимаете, у Киры Булычева был, я помню, то ли повесть, то ли рассказ, как человек снял телефонную трубку и позвонил в Советский Союз времен сталинских репрессий и поговорил там по телефону. А у меня такое ощущение, что вот мы сейчас звоним не в Петербург, а в какой-то вот параллельный мир. А расскажите нам-то в нашем мире, что делать?
На самом деле здесь тоже не надо впадать в крайности, да, то есть тут даже вопросы, они из серой крайности, прям совсем-совсем все планировать по мелочам, да нет, конечно, все бизнес-проекты мы планируем, тот же самый отпуск мы планируем, там какую-то генеральную уборку мы тоже планируем, там починить что-то в доме мы тоже записываем, чтобы не забыть, потому что все вот эти мелкие вещи, когда мы их храним в голове, ну, мы просто устаем, мы что-то забываем и раздражаемся. Нам вот это в лишний раз вспомнить, где-то записали, забыли. Что с этим делать, непонятно. И вот как раз благодаря планированию мы чувствуем, вот по-английски слово clarity, то есть вот эта прозрачность, ясность, легкость какая-то, что все это записано, мне не надо думать, что там у меня завтра, во сколько у меня эфир, во сколько у меня шашлыки, во сколько у меня кофе, о чем мне еще там нужно сделать. Нет, у меня все записано, один раз посмотрела, утром все понятно. То есть и действительно, когда ты это пробуешь делать, и когда ты чувствуешь вот эту легкость от того, что все задачи записаны, ты утром встал, все у тебя перед глазами, что тебе нужно делать, приоритеты расставлены, просто потому что ты выделился 30 минут в понедельник, это больше не занимает. Но реально неделя получается суперпродуктивной, четко знаешь приоритеты. Ты когда запуталась, да, или, например, что-то выпало там, отвлеклась на что-то, ты сразу же можешь вернуться опять в продуктивность, потому что вот у тебя перед глазами какая задача сейчас приоритетная, что нужно сделать сейчас. И это очень удобно, это действительно очень сильно экономит время.
Ну, я отчасти вот готов сейчас как бы прогнуться, уступить и подыграть Карине, потому что тут такой есть нюансик, это, как мне кажется, трудно и не хочется применять на себя, но ты постоянно ждешь это от других. Вот, например, всякий раз, когда начинают, когда приходит зима, там приходят морозы, да, и гололед на дорогах появляется, или наоборот, там начинаются весенние ливни и затапливают ливневки, мы все говорим, надо же для наших коммунальных служб, значит,
какая неожиданность.
Да, полная неожиданность, стихийное бедствие, зима, значит, и весенние ливни. Но, наверное, то же самое касается и обычной жизни. Вот. Но я только не понимаю, как же это соотнести с тем, вот, о чем сказала Юля, что окружающие не до конца это разделяют, но мы к этому вернемся вопросу уже после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. Илья Переседов в студии. Со мной Юлия Власова. А по телефонной связи из Санкт-Петербурга Карина Артамонова, эксперт по личной продуктивности. Говорим на тему «Жизнь по расписанию». Что же такое невыносимая мука или же шаг к свободе? А в первой части программы, вот что я для себя вынес, ну, как мне кажется, такое интересное, важное и главное, что, ну, кроме того, что жизнь по расписанию возможна, и это тебя эмоционально раскрепощает, когда ты не переизобретаешь ее каждое утро, мне это нравится, интонационно, скажем так. И второе, что двигаться в своем расписании можно слотами по 2 недели. То есть, опять-таки, если, например, мы с Юлей захотим научиться танцевать танго, я не буду воображать, там, не буду смотреть, какие бывают конкурсы танцев для людей, кому за 40, это я про себя, фантазировать, смогу я там одержать победу или нет, я просто вот запланирую на 2 недели, что у меня будет 4 тренировки, на которые я обязательно схожу.
И мы выучим хотя бы
и
шаги.
И мы выучим хотя бы шаги. Да, и я через 2 недели буду уже, я не стану танцором танго, но я буду человеком, который умеет правильно зашагивать в ритме танго, и я себя за это смогу похвалить. Я прав, Карина? Это так примерно работает?
Да, да.
А, ура, отлично. Ура. А теперь я прочитаю реплики наших слушателей. Друзья, простите, пожалуйста, оказывается, у меня был немножко как бы там экран на компьютере смещен, и я не все увидел сразу. Вот, Сергей Новиков говорит, я ем по расписанию, а если нарушаю расписание, я переедаю. И вот это, наверное, кстати, да, вполне себе рабочая схема. Илья, а за сколько недель вы приглашали Карину на передачу? Вы знаете, друзья, в пределах недели мы ее приглашали, из чего я делаю вывод, что участие в нашем эфире не было для Карины делом по приоритету номер один. Потому что иначе бы она как бы внесла это в другой слот и более далекий. Так, еще я... Ага, вот, кстати, хороший комментарий от слушателя Юрия. Жизнь по расписанию – это великолепно. Значит, поскольку процесс требует сил, значит, должен быть отдохнувшим. Попробуйте, и вам понравится. Ну, кстати, наверное, действительно, чтобы что-то планировать, надо иметь для этого силы. А если ты живешь в режиме, когда у тебя нет сил даже вот на то, чтобы найти полчаса и что-то запланировать, то где-то ты перепахиваешь, скажем так. И тут большой вопрос, компенсируют тебе за эти переработки или нет. Так, что же еще? Что же еще? Ага, вот есть вопрос, кстати. У нас на просторах интернета сейчас столько коучей по организации времени и все знатоки, а вот как Карина стала гуру планирования? Вот, Карина, расскажите, как люди становятся гуру планирования? Вот в какой момент? То есть они когда... Да.
Ну, на самом деле, мне кажется, изначально есть какая-то предрасположенность к тому, что это нравится. Знаете, как некоторые люди любят мозаики собирать, там, какие-то алмазные, или пазлы, или лего строить. Да, вот это, когда нравится вот какая-то такая поточная, интересная деятельность. Даже не обязательно, да, какой результат в итоге, просто нравится сам процесс. Есть, например, много людей, которые каждую неделю, мало того, что планируют, они еще красиво оформляют страницы в блокнотах, так будет же это называется. На Ютубе полно видео, где у человека красивыми там скотчами, наклейками вот это все оформляет. Ну, потому что это приятно, клево потом на это смотреть, это поднимает настроение. Все-таки смысл все равно этого всего в конце концов просто, чтобы было хорошее настроение у тебя всегда. А, вот. И у меня тоже была такая предрасположенность к спискам, к организации, к систематизации. Я очень много философии в университете читала, это тоже вот про систему. Но потом, как я уже сказала, пришла в организацию, увидела, как работа вообще строится, как команды собираются, как делать так, чтобы люди достигали одну и ту же цель, что делать, когда все вообще не работает, и когда приоритизация неправильная, когда фокуса нет, и когда цели не достигаются, что в такой схеме делать, какие есть техники, какие есть практики и так далее. И потом я начала уже исследовать тогда личную историю. Как я уже сказала, если в бизнесе так классно работают вот эти цели, вот эти камбан-доски, то есть это когда у нас несколько столбиков с этапами, которые проходит задача. Ну, например, план в работе готово. Или, например, если это процесс изготовления YouTube-ролика, то это будут столбики идея, написание сценария, съемка, монтаж, публикация. И ты визуально каждую карточку тянешь. И вот у тебя появляется такая доска, и ты одновременно можешь работать над тремя роликами, потому что ты четко понимаешь, какая идея на каком этапе у тебя уже находится, что у тебя два ролика уже отснято, есть три идеи, и, например, одна сейчас на сценарии. И ты от этой многозадачности, ну, не вылетаешь, потому что человеческий мозг, он не особо способен вот это все держать в себе внутри. То есть это гораздо проще вынести. И, например, очень много гуру продуктивности, они используют такую классную фразу, что человеческий мозг нужен не для того, чтобы хранить идеи, а для того, чтобы их создавать. И зачем нам тратить вот эту когнитивную энергию, вспоминая то, что мы можем просто записать? Ну и это обычная истина, известная абсолютно всем. То же самое дневники у нас были в школе, и по сути это то же самое планирование. Сравните там дневник школьника с недельным планером. Это абсолютно та же разметка, это, ну, тот же самый подход к планированию. Поэтому мы как бы к этому привыкаем. И поэтому мне это казалось очень логичным и правильным. Но самое крутое было, когда я реально начала получать успехи в работе. То есть у меня, как у скрам-мастера, было три IT-команды, вот, которым я настраивала рабочие процессы. И когда их три, сложно держать в голове все даты, все задачи, всех членов команды, что я сделала, что не сделала и так далее. И когда я это все оцифровала, то есть как раз сделала вот эту доску, все вот эти задачи написала, у меня были эти карточки, все понятно, все по статусам, ну, дышаться стало прям гораздо легче, я увидела, что я и работаю эффективнее гораздо, а потом вообще смогла и на обучение ходить, то есть оказывается, что у меня было время для того, чтобы там сходить на тренинг, получить там сертификацию скрам-мастера и так далее. Ну, и я сама стала просто счастливее, потому что я вижу четко, что я продуктивный человек, и даже если один день я чувствую, что я супер ленивая и вообще ничего не хочу, и вообще все плохо, мне мои вот эти оцифрованные задачи напоминают, что нет, все нормально, я продуктивная, я достигаю результатов, и я не впадаю вот в эти какие-то мгновенные, эмоциональные, вот категоричные суждения. Есть объективные данные, и это тоже намного упрощает жизнь, и, как я уже еще раз повторю, это приносит просто хорошее настроение. Ну, а потом я нашла для себя инструмент, который называется Notion. Это программа, в которой можно создавать. По сути, это универсальный цифровой блокнот. Там мы можем хранить абсолютно любую информацию и абсолютно, как мы ее хотим организовывать. Вот как нам нравится. Потому что если мы возьмем обычные приложения для продуктивности, где задачники, то там, в принципе, функционал такой, достаточно ограниченный. Есть какой-то вот базовый функционал, эти квадратики, тудушки и так далее. Но, по сути, приложение вам диктует, как именно вам работать с задачами. А в Notion вы сами создаете доски, вы сами решаете, нужны ли вам проекты или нет, нужны ли вам цели или нет, что именно вы хотите тречить, какие привычки хотите, какие не хотите, хотите тречить и там всякую, всякое рефлексирование, которое тоже, кстати, классно и популярно, например, записывайте каждый день какую-то радость дня, потом это перечитывайте и тоже заряжаетесь энергией, вдохновляетесь и получаете хорошее настроение. Ну и самое интересное, что в Notion как раз можно, благодаря тому, что это настолько адаптивная программа, в ней можно делать все, что хочешь, можно попробовать как раз вот все вот эти техники продуктивности, все вот эти советы, вот, и убедиться воочию, подходят они, например, мне, да, моему процессу, или не подходят. Если не подходят, то сразу же их убрать, а если подходят, то оставить. Там очень легко все менять, очень легко создавать новые базы данных. И я, короче, погрузилась вот полностью в это приложение, мне безумно оно понравилось, я сделала систему для себя. Оказалось, что Notion – это та ниша, в которой эти системы потом можно передавать другим людям, они просто сохраняют ее по ссылке. И так получилось, что людям действительно интересно и Notion, и то, какие системы там можно создать. И, собственно, я там насоздавала кучу систем, ну, вот саму систему личной продуктивности. У меня она называется «Горизонты 2024», которой я сама пользуюсь. «Горизонты» – это временные сущности – неделя, месяц, сезон, год. И там как раз планирование, оно так очень аккуратно, очень органично декомпозируется на вот эти временные...
Карина, а вот у меня тогда вопросик, потому что вы говорите, это вы Notion выбрали, потому что это самое, ну, лучший, да, для вас, the best.
Да.
Но вот я полистала ваш канал, и вы периодически там предлагаете какие-то курсы по изучению вот, вот этой программы. Но если он такой, ну, самый лучший, простой, для интуитивно понятный, зачем курсы тогда? Или
не,
для продвинутых
пользователей? Не, он вообще интуитивно понятный. Он очень мощный, очень мощный, там очень много возможностей, но там реально высокий порог входа. То есть так просто зайти и сразу же построить себе систему личной продуктивности нельзя. Вот то, что я говорила раньше про готовые системы, почему они пользуются популярностью, потому что человеку проще взять уже готовое, настроенное, чем осваивать программу и строить.
Знаете, а вот у меня рабочий пролетарский самому. Вопрос. Все-таки, если вам поверить, надо сразу пытаться научиться вот куролесить со всеми этими достаточно, как вы говорите, сложными онлайн-механизмами, или хотя бы полгода по старинке вот пожить с ежедневником, который продается в любом канцелярском магазине, и уже потом как-то это расширять?
Да как удобнее будет. Я вот, например, не представляю с обычным ежедневником вот это вручную каждую задачу переписывать, зачеркивать, чтобы задачу перенести на другую дату, ее надо зачеркнуть, потом переписать, где может не хватить места, потом это все перечитывать, свой почерк перечитывать. Автоматически не посчитаешь ни сколько задач, никакие приоритеты у проектов, ничего не подвигать. То есть я бы, например, если бы завтра, допустим, интернет отключили для всей планеты, я бы использовала бы стикеры и просто бы стикеры бы клеила на зеркало по столбикам, как вот эта комбанда. Ну вот, мне бы так было, например, проще.
Кстати говоря, вот этот вопрос я сегодня с коллегами попыталась обсудить, и тоже говорят о том, что вот в чем минус ежедневника. Он толстый, он весит, его в сумочку в дамскую не впихнешь особо, не всегда ты его с собой взял. Вот эти вот гаджеты, конечно, с ними проще, они у тебя с собой всегда в телефоне. Только как бы находи время и вноси свои пометки. Верно, да, Карин?
Конечно. Нет, некоторым это прям нравится, потому что когда пишешь, что чувствуешь вот больше, ну, коммитмента, да, вот к этой задаче, которую ты пишешь, нравится сам процесс письма, нравится красивая бумага, нравится красивая ручка, кто-то вообще делает эстетику из вот этой всей канцелярии. То есть, ну, тут то, что приносит хорошее настроение.
Слушайте, прямо сейчас какое-то божье знамение случилось, по-другому не скажешь. А пока мы вот прям, пока мы находимся в эфире, мне написал друг в мессенджер, и я вот во время новостей, в паузу новостей и на рекламе ему отвечал. Вот, и он достаточно известный московский врач, и он мне пишет: давай встретимся через 10 дней. Такой, господи, через 10 дней, вот. Но мне же не хочется перед ним как-то показать себя, что я не очень представляю, что у меня будет через 10 дней, готов ли буду ему с ним встретиться. Я ему как бы отвечаю, я говорю: ну да, там отлично, посмотрим. Ну, кстати, и я пишу совершенно правдиво, у меня в этом месяце день рождения, и я хотел вас с женой пригласить 3 августа к себе на отмечалово. И он, я просто зачитываю, и он мне об этом пишет. Внимание, сейчас 7 июля, да, разговор по 3 августа. Спасибо большое! Но у нас очень распланирован этот день. Вечером мы приглашены на день рождения авторитетного человека, перенести не сможем, но если ты начнешь праздновать днем, можем сначала поздравить тебя, а потом уехать к нему. До какого часа ты будешь праздновать? И вот это, вот опять о чем говорит Карина. Это просочилось уже в нашу жизнь, в нашу реальность, понимаете? Даже в наш ближний круг. И я вот не понимаю теперь, что надо, порвать с этим человеком? Или, значит, пытаться становиться таким же андроидом, как он? Но у меня, вот я слушаю, кстати, надо сказать, очень бурную реакцию у наших слушателей вызывают слова Карины. Причем прям одни и те же люди пишут сначала «душнило», а потом «душнило, но молодец». Вот. Короче, у меня одно непонятно, как вы с таким мировоззрением находитесь в Санкт-Петербурге? Потому что мне кажется, что Питер – это самый неподходящий город для точного планирования, потому что весь, как бы, весь менталитет Санкт-Петербурга для меня сосредоточен в одном известном анекдоте, когда сын петербуржец маленький приходит к папе петербурженцу, да, и говорит: пап, я вот хочу вот уточнить, вот мы же вот мы интеллигенты, да, мы как бы очень бедные материально, да, но богатые духовно, да, а ему папа так раз по лицу и такой: запомни, сын, мы бедные материально, а он говорит: но богатые душевно. Он говорит: мы бедные материально, богатые духовно, а душевно мы больны. Но вас же окружают душевно больные люди, я имею в виду, в поэтическом смысле. Вот как? Пушкин же не планировал, наверное, свои. И Леонардо да Винчи срывал сроки, причем там, по-моему, на 8 и 16 лет ему заказывали.
Ты творческих людей берешь, пример. Надо брать всех.
Вот. А но, с другой стороны, Стив Джобс же творческий был человек, а iPhone выпустил, да? Это я уже Карине подсказывал аргумент.
Ну, по iPhone как раз, по скраму. Это как раз и есть тот самый рабочий процесс, который позволяет командам работать. Вот эти особые техники, когда мы собираемся, мы спрашиваем, ребят, мы сейчас 2 недели будем над чем работать. И самого тебя тоже спросить, окей, хотя в ближайшие 2 недели, какой мой самый большой приоритет? Вот что для меня самое важное сделать в ближайшие 2 недели? Ну, если ответа на этот вопрос нет, это, честно, странно. Потому что неужели нет ничего важного, что хочется сделать в ближайшие 2 недели? Нет желания, нет цели, нет устремленности, нет мотивации какой-то. Окей, если этого нет, то почему? И дальше уже можно копать. И может быть что-то интересное про
тебя. Так можно копать до бесконечности.
Я себя сейчас чувствую очень... Мне очень стыдно. Потому что 2 дня назад я впервые... как бы за 1.5 года вот серьезно помыл и, можно сказать, отдраил свою духовку, духовой шкаф на кухне, но это был абсолютно поэтический порыв. И я собой очень гордился 2 года, а теперь вот я не знаю, эти 2.5 часа из жизни, которые я на это потратил, это было бегство от реальности или это было достижение? Потому что вот в плане же этого не было, и я вообще теперь не знаю, как мне жить.
Но я повторю мысль, что мы не только ставим планы, но мы и меняем планы, и это нормально, это адаптация. Как раз agile – это гибкость, переводится. То есть нужно быть гибким, нужно уметь меняться к быстро меняющимся обстоятельствам. Мир постоянно меняется, динамика просто бешеная, сумасшедшая. Планирование, оно дает чувство контроля, чувство безопасности, какое-то чувство стабильности. И мы действительно можем его менять. Но менять не абдурно, да, то есть когда что-то происходит, какая-то перемена, какой-то риск сработал непонятный. Мы как бы не замираем на месте, не понимая, что нам делать. Мы меняем приоритеты проектов, мы удаляем задачи, придумываем другой способ, как мы достигнем нашу цель вот при измененных обстоятельствах. То есть у нас есть понятные инструменты, у нас есть место, где это делать. У нас есть, ну вот, например, Notion-страница какая-то или тот же самый блокнот. Мы знаем свой порядок действий. А если мы... Ну, если у нас и мир меняется, и планы мы не ставим, то, ну, тогда вообще непонятно, как получать результаты какие-то стабильные и предсказуемые в таких условиях. И как вообще себя чувствовать реально результативным и продуктивным человеком.
Знаете, я вот почти готов сдаться, скажу честно, перед Кариной, потому что вот я сейчас сижу, примеряю на себе вот все, что она рассказывает, и вот, например, понимаю, что там, ну, прошу прощения за такую, может быть, бытовую подробность, там раз в 2 недели я хожу к барберу и подравниваю там себе бороду. Да? Но я еще раз, вот у меня волосы растут примерно с одинаковой скоростью, и раз в 2 недели я туда прихожу. Но я всякий раз пытаюсь записаться в день в день. И для меня это квест. И я не знаю, то они мне скажут, а у нас сегодня вообще нету свободных мест. То они говорят, ну вот у нас есть окошко, давайте мы вас туда впишем. Я с айгаком начинаю бежать через весь город, чтобы успеть в это окошко. Или наоборот, это окошко на 1/2 часа позже, чем у меня есть. Я 1/2 часа хожу кругами, дожидаюсь. То есть вот простейшее вот это событие становится для меня каким-то вызовом и приключением. И на самом деле, как я теперь как бы вижу, привносит это приключение на ровном месте, там, туда, где можно было бы освободить время для планирования реальных приключений, реального завоевания мира. Может быть, где-то меня ждет как бы полет в космос, а я вот тут бегаю вокруг барбершопа в ожидании, когда этот человек меня примет. Хотя я действительно, ну, вот просто в тот вот, расплачиваясь на кассе там сегодня, могу сказать, запланируйте для меня этот слот через 2 недели, тем более, что к барберу я хожу перед нашими эфирами, а я знаю, что я буду в этот момент как бы на радио. И, наверное, это касается много всего другого. Так что да, я почти с вами.
Я вообще не хочу думать о том, когда мне на маникюр записываться, когда мне там что-то оплачивать, когда у меня там подписка срабатывает. И вот эти все бытовые дела, я вообще не хочу об этом думать.
Да ладно, вы по кредиту по расписанию платите, а не в тот момент, когда вам уже банк начинает названивать.
То есть, ну вот супер занятые люди, они себя вообще берут личных ассистентов каких-то, которыми вот все вот этими делами занимаются. Ну а мы можем просто бесплатно скачать какой-то задачник и все туда вбить напоминалки и спокойно себе жить и не забивать этим голову. И реально очень сильная когнитивная разгрузка получается. То есть мозг реально об этом не думает, он не держит в голове какие-то вот, как говорят, незакрытые вкладки в браузере. Вот этого всего нет, и ну намного легче себя чувствуешь.
Окей, а мне понравилось вот из того, что вы рассказываете сейчас, что корни у этого всего из бизнес-среды, и, соответственно, я думаю, что это как-то соотносится между собой, индивидуальное планирование и планирование рабоче-деловое. А мне интересно, как это в жизни применяется? То есть может ли быть такое, что ты работаешь в окружении творческих таких неорганизованных людей, но при этом у тебя твоя, собственно,
расхлёбанных,
да, но твоя повседневность выстроена от сих до сих. Или наоборот, человек на работе отвечает вот этим всем как бы плановым запросам, но зато у него дома там конь не валялся, значит, там по счетам платит, когда придется, или здесь неизбежна некая гармония.
Мне кажется, опять же, зависит от человека, от его потребностей, от его целей. Например, я не планирую, какой фильм я буду смотреть завтра вечером. Ну, бред. Какой захочу, такой и буду. Но я обязательно должна знать, над каким проектом я буду работать в следующем месяце. То есть вот такие моменты у меня обязательно должны быть распланированы. Какое приоритетное действие у меня будет на следующей неделе, что меня приблизит к моим целям. Если на работе все хорошо, на работе, скорее всего, опять же, благодаря тому, что есть начальники, есть руководители, то есть есть все равно кто-то, кто думает о том, чтобы у вас были там понятные вам задачи, что есть какой-то список, скорее всего, этих задач, этих статусов, потому что это, ну, не может этого не быть. Планирование есть везде, абсолютно на всех предприятиях, даже если они супер маленькие, все равно там какое-то планирование есть. Ну вот, то дома можно как бы вообще об этом не запариваться. Но если, например, каждый поход к парикмахеру – это стресс, ну, что бы это не решить, вот да, буквально за 5 секунд, а потом не попробовать подумать, а где еще у меня вот такие бытовые какие-то штуки, что я вот переживаю за них, а зачем я, собственно, переживаю? Ведь их можно очень легко решить.
Значит, слушатели спрашивают, есть ли у Карины дети. Я не буду задавать этот бестактный вопрос, но я на этот вопрос отвечу по-своему. Ну, в общем-то, я тоже имею отношение к IT-среде, IT-бизнесу. Я прям помню, я однажды, ну, там, читал какой-то бизнес-сайт на английском языке и увидел анонс статьи, что там вот, ну, там имя женщины, владелицы IT-бизнеса из Кремниевой долины, ну, там, как там, Сара Маршалл в этом интервью рассказывает, как можно совместить построение удачного бизнеса с рождением четвертого ребенка. И я такой думаю, вау, ничего себе, сейчас я узнаю. И там текст на 15 тысяч знаков, я его честно вычитываю, и вот где-то там на 8 тысяче знаков вот этот вопрос, а вот мы знаем, что вы родили четвертого ребенка. Вот поделитесь секретом, как вам удается совмещать управление таким перспективным бизнес-стартапом с рождением четвертого ребенка? И она отвечает, вы знаете, все очень просто. Я нашла для себя рецепт, и он работает. Всякий раз, когда вы рождаете нового ребенка, берите себе новую няню. Все хорошо.
Гениально.
Да. Я такой, блин, точно.
А ларчик-то просто открывался.
Да, да. Но, не знаю, у меня был опыт. Тут, видите, к сожалению, ну, Карина это не сказала, но это вот интенционно. Когда ты берешь себе бизнес-ассистента, ты должен иметь отлаженные бизнес-процессы, которые ты на него перекладываешь. Потому что в ситуации, когда ты берешь бизнес-ассистента без четко отстроенного бизнеса, то не просто ты будешь сидеть прокрастинировать, но твой бизнес-ассистент будет вынужден прокрастинировать рядом с тобой, дожидаясь, когда же ты ему поставишь задачу. Вот.
Да, совершенно верно. И на самом деле таких моментов много, которые люди просто недооценивают. Там те же самые чек-листы. Ну, казалось бы, убираться по чек-листам, ну, какая-то чушь. Ну, честно, я вот сделала для себя чек-лист уборки, и намного проще стало убираться. Я четко понимаю, что я уже убрала, что я еще не убрала. То есть я как-то гораздо более... Я понимаю, когда уборка уже точно закончена, когда еще нет, гораздо проще распределять там обязанности, там, с молодым человеком, с которым я живу. То есть даже вот такие моменты, ну, в бизнесе это называется называется документация, да, SLP, вот эта вся история. Но в личной жизни примените, вы тоже получите профит, вы тоже получите ценность, и при этом сэкономите время. Вот оно оказывается так, что в конце концов вы все равно экономите.
Друзья, время неумолимо, и время нашей программы истекло. Знаете, у проверных евреев есть пожелание на прощание на будущий год в Иерушалайме. Вот и на, там, через полгода, год встретимся в этой студии, и я честно расскажу, как моя жизнь изменилась после общения с Кариной Артамоновой, экспертом по личной продуктивности, скрам-мастером, мы теперь знаем, что это такое. Это был Илья Переседов, Юлия Власова. Спасибо всем. Программа «Большая перемена». Слушаемся через неделю. Всего вам доброго. Пока.